Ну, чего в дверях встал, так и будешь стоять. Михаил перешагнул через порог. Дунярка разогнулась. Да, это была она, Дунярка. Хотя и не так-то легко было признать в этой сытой, раздобревшей женщине с румяным лицом его мальчишескую любовь. Впрочем, Дунярка и сама не скрывала происшедших с нею перемен. Крепко развезло. На дистрофика не похоже. Ничего, Сережка у меня не возражает. Его на сухаребрец не тянет. Сполоснув руки под медным, уже начищенным рукомойником, она поздоровалась с ним за руку, подала стул, села сама напротив. А я тебя давеча тоже не сразу узнала. Вон ведь ты какой лишак стал. Баб-то всех с ума, наверное, свел. Я в районе у тетки 2 дня жила, не видала такого дяди. Дунярка говорила запросто, по-свойски, как бы приноравливаясь к нему, но именно это-то и не нравилось Михаилу. Как будто он уж такой лопух, языка нормального не поймет. А потом, за каким дьяволом постоянно вертеть глазами? В Пекашине и так всем известно, что в ихнем роду глаза у баб исправны. За занавеской заплакал ребенок. Михаил вопросительно глянул на вскочившую Дунярку. А это Светлана Сергеевна проснулась. Ты думаешь, так меня Сережка и отпустила одну? Как бы не так, к каждому пню ревнует. Дунярка не могла не похвастаться своим сокровищем. И прежде чем начать кормить девочку, вынесла показать ему. Вот какая у нас невеста, не видал? И 2 жениха еще растут, а чего теряться-то? Хлеба себе под старость тростим. А ты все еще на прикол не стал. Не хочешь на одной пожне пастись, хитер парниша. И Дунярка опять покрутила глазами. А ежели тебе завидно, жила бы в девках, сказал Михаил, на что Дунярка уже из-за занавески громко расхохоталась. В избе, как показалось Михаилу, сладко запахло парным молоком. А ведь я пить зашел, сказал он, и ему и в самом деле захотелось пить. А кроме того, пора было сматываться. Поздоровался, 5 минут посидел для приличия, а еще чего тут делать? Он встал, взял ковш со стола и увидел на стене знакомую фотографию Варвары. Карточка была давняя. Довоенная, из-за отсвечивающего стекла лица не видно, но он так и влип в нее глазами. «Скажу, скажу, тетке, как ты на нее смотрел!» — раздался вдруг сзади смех. «Вот ж не думала, что у вас такая любовь! А я ведь, когда мне рассказывали, не верила!» У Михаила огнем запылало лицо. Он бешеным взглядом полоснул Дунярку и смутился, увидев у нее на груди на белом, туго натянутом полотне 2 темных пятнышка от молока. Стиснув зубы, он пошел на выход. Дунярка схватила его за рукав. Вот кипяток-то еще. Слово сказать нельзя. Нет, нет, насухо ты от меня не уйдешь, не выйдет. Она силой усадила его к столу, вынесла из-за досок начатую бутылку, из которой, по ее словам, уже отпил шофер, который вез ее из района, налила стакан с краями. «Давай, за нашу встречу!» И простодушно, даже как-то застенчиво улыбнулась. «А ты?» «А мне нельзя! У меня, видал, какая невеста-то! Или ж выпить?» «А, выпью!» Вдруг с подкупающей решительностью сказала Дунярка и лихо со звоном поставила на стол стопку. Водка шальным огнем заиграла в ее черных и плутоватых, как у Варвары, глазах. И что особенно поразило Михаила? У Дунярки была та же самая привычка покусывать губы. «А ты очень тогда на меня рассердился?» — спросила она. «Когда тогда? В городе?» «Ага. Будем еще вспоминать, как ребятишками без штанов бегали». Шутка Дунярке понравилась. Она залилась веселым смехом, потом долгим, как бы изучающим взглядом посмотрела на него. «Чего ты? А ты не рассердишься? Ну? Нет, скажи, не рассердишься?» «Да ладно тебе». Дунярка заглянула ему в самые глаза. «А ты скажи, сюда бежал, думал, тетка приехала, да?» Михаил махнул рукой. «Вот далась ей эта тетка» и встал. Дунярка тоже встала, проводила его до дверей. «Приходи вечером». Вдруг почему-то шепотом заговорила она. «Придешь?» «Можно», сказал не сразу Михаил и ринулся на улицу. Он ругал себя ругательски. «У него есть невеста. Чем худа Райка? Разве не стоит этой вертихвостки?» А его только хвостом поманили, поплыл. За что ж тогда мочалить Егоршу? «Нет, с этим надо кончать, кончать», — говорил себе Михаил, спускаясь с Варвариного крылечка. Говорил и в то же время знал, что никакие заклинания теперь не помогут. Он пойдет к Дунярке, пойдет. Хотя бы все пекашинские собаки вцепились в него. Лиска глазами захлопала, Егорша шею вытянул. Даже Вася, показалось ему, своими голубыми глазенками разглядывал его праздничный пиджак, который он напялил на себя в этот будничный вечер. Михаил не стал тянуть канитель, рубанул с плеча. «Сестра, я жениться надумал». «Ну и ладно, ну и хорошо», — живехонько согласилась Лиска и прослезилась. Она не спрашивала, на ком. И Егорша не спрашивал. Давишняя поездка с грибами расставила все точки. Но Егорша сразу же придал сватовству деловой характер. «Даешь бутылку? Сиди!» — рассердилась Лиза. «Надо все обговорить, все обдумать, а он: даешь бутылку?» «Насчет бутылки я капут», — признался Михаил. «Может, завтра с утра сколько у председателя раздобуду, а на данное число у меня ни копья». Бутылка к великой радости Егорша нашлась у Лизы. Та еще в девках насчет всяких заначек была мастерица. Выпили. Причем выпила и Лиза. Как же по такому случаю не выпить? «А мама-то хоть знает? Маме-то ты сказал?» — спросила она. Михаил круто махнул рукой. «С чего ж будет знать мама, когда он и сам до последней минуты не знал?» Сидел, брился дома. Ну, что-то из ихней встречи с Дуняркой выйдет. А потом вышел на вечернюю дорогу из своего заулка. Посмотрел в верхний конец деревни. И вдруг повернул на все 180 градусов. «Нет, как хошь», — рассудила Лиза, — «а маме надо сказать». «Что ты? Кто так делает? Сын женится, а матерь сидит дома и не знает. Ладно, идите вы вдвоем, а я побегу к своим». Лиза быстро оделась и вдруг пригорюнилась. «Мы ведь с ума, мужики, посходили. Кто это женится, когда из дому только что покойника вынесли?» «Это насчет детка», — уточнил Егорша. «Ерунда на постном масле. Дед ему родня на 9-м киселе. Подумаешь, сват. А потом детка я не знаю. Детко обеими руками за. Я помню, как он обрадовался, когда я преподнес ему тебя на золотом блюдечке». Лиза в конце концов сдалась. Она ведь сама хотела этой свадьбы. И, может быть, даже больше, чем жених. На улице Егорша предупредил Михаила: «Все переговоры с родителями и все прочее под мою персональную ответственность. А твое дело телячье, ты в этом деле голоса не имеешь, понял?» Вечер был теплый и тихий. Запах печеной картошки доносился откуда-то из-под горы. Михаил, водя головой, поискал в темноте ребячий костер. Костра он не увидел. Вместо костра он увидел огни на реке. «Ведь этот пароход идет. А чего ж больше? Новый леспромхоз на Сотюге. Знаешь, сколько надо забросить всяких грузов?
Значит, это буксир, сказал Михаил.
Выгрузка будет.
Егорша хлопнул его по плечу.
Брось. Нам, дай бог, со своей выгрузкой управиться. Думаешь, так вот сходу тяп-ляп и вывернул карманы у Федора Капитоновича?
Михаил как-то обмяк за последнее время. Забыл про Райкиного отца. А сейчас, когда заговорил о нем Егорша, у него так все и заходило внутри.
Пожалуй, никого в жизни не ненавидел он так, как ненавидел Федора Капитоновича. Ненавидел за житейскую хитрость, за изворотливость, за то, что тот, как клоп, всю жизнь сосет колхоз. И мало того, что сосет, еще в почете ходит. До войны кто на колхозных овощах домину себе отгрохал?
Федор Капитонович.
Ведь в газетах расписали: колхозник-мичуринец, южные культуры на север продвигает. То же самое во время войны с Моссадом. Развел на колхозном огороде, у всех карманы вывернул. Сколько-то на оборону бросил, патриот северный Голованов, на всю область прогремел. Ну, а после войны того чище. Заслуженный колхозник на покое, пенсия, налоги в половину. Личный покос для коровы и председатель ревизионной комиссии. Да, такой вот был человек Федор Капитонович. И этого-то человека судьба подкидывала Михаилу в тести. Надо, однако, отдать должное старику. Принял их с почетом, и не на кухне, а в передней комнате. Проходите, проходите, гости дорогие. Как будто он только и ждал. А потом подал какой-то знак хозяйке. Мигом раскрылась скатерть самобранка. Рыба, треска жареная, салехи с луком, огурцы свежие. Михаил так и побагровел при виде их. И, конечно, бутылка московской. Егорша ликовал. Он наступал на ноги Михаилу под столом. Подмигивал: смотри, мол, в какой ты рай залетел. Михаилу интересно было оглянуться вокруг. Он первый раз был в передней комнате у Федора Капитоновича, но шея у него как-то не ворочалась, и он только и видел, что было перед его глазами. Пышный зеленый куст во весь угол, да высокую белую кровать с лакированной картиной на стене, полуголая красотка в обнимку с лебедем. Егорша по поводу этой картины шепнул ему на ухо: для возбуждения аппетита. Речь свою повел Егорша, когда выпили. Как говорится, молодым у нас дорога, старикам везде у нас почет. Так говорю, Федор Капитонович, не переврал песню?
Федор Капитонович пожал плечами и искоса поверх очков посмотрел на Михаила.
Я в песнях не горазд, особенно когда про нынешнюю молодежь. Вот и напрасно, воскликнул Егорша. Ну да, это дело поправимо. Где Райка? Сейчас мы эту песню споем.
Раечки дома не оказалось, она ушла полоскать белье на реку. Но Егоршу это нисколько не смутило.
На данном этапе это несущественно. Важно, сознанием дела, сказал он. Суду и так все ясно. У нас, как говорится, купец, у вас товар. И хватит бочку взад и вперед перекатывать, пиво варить надо.
Федор Капитонович, как положено родителю, поблагодарил сватов за честь, которую оказали ему. А потом и запетлял.
Дескать, не очень хорошее время выбрали. Лучше бы повременить, поскольку еще в прискорбии ходите, и все в таком духе.
В общем, выставил то же самое, о чем их предупреждала Лиза, смерть Степана Андреяновича.
Егорша на это авторитетно возразил. Касаемо свата, ты брось. Ни в одной анкете у нас такая родня не указывается. А мы с вами, я думаю, не в Америке живем. В СССР.
В СССР это в СССР, вздохнул Федор Капитонович. Да в каком СССР?